Ну что, вот мы пока шла музыка, мы здесь настраивали наш сетевизор для того, чтобы всех было хорошо видно. И начинаем нашу программу, как вы понимаете, не только по радио «Эхо Москвы», но и на нашем сетевизоре, трансляция которого ведется на нашем сайте и на всяких других носителей ваших айпэдах, айфонах и прочих андроидах. Google, платформа Google Android. А у нас сегодня в студии народная артистка России, актриса театра «Сатиры», актриса кино Наталья Селезнева. Здравствуйте, Наталья. Наташа, приветствую вас в нашей студии. Напомню нашим слушателям все наши средства связи. СМС +7 985 970 45 45. Телефон 363 36 59. Кроме этого, у нас включена еще трансляция в Ютубе. Но, Света, обращаясь к звукорежиссеру, попросила бы, чтобы кто-нибудь подошел и настроил, потому что на одном стуле видно одну камеру, а на другом стуле другую. Мы не можем посадить Наталью Селезневу на два стула сразу.
Я никогда не сидела. Дело, да. Ксения, сразу
это
на двух стульях.
Не ваши привычки.
Нет, абсолютно.
Хочу сказать несколько слов в начале, как сегодня начался мой день, Наташ. Утром я собираюсь на работу и включаю телевизор по привычке, как маньяк, включаю радио и телевизор. И у меня перед глазами возникает совершенно очаровательное лицо маленькой девочки, которую мы все прекрасно знаем. Я понимаю, что вот, люди знали, что сегодня я встречусь с этим человеком. А шел фильм на канале «Звезда», если я неправильно помню, под названием «Девочка и крокодил».
Ксения, да? Как хорошо, что я утром не смотрю телевизор.
Подождите, это еще не финал этой истории. Я включаю другой канал и опять встречаю уже молодую женщину, которая очень похожа на ту девочку, потому что идет фильм «Приключения желтого чемоданчика». И там тоже в одной из ролей взрослых Наталья Селезнева. Я понимаю, что вот и день имени Селезневой сегодня у нас на «Эхе Москвы», с чем я вас и поздравляю, всех, дорогие наши слушатели. Вопросов очень много пришло к нам на сайт до начала программы, и среди них очень много восторгов и признаний в любви, потому
спасибо,
что вас
спасибо,
очень
любят. Спасибо, да. И спасибо, потому что это... Ну, дает силы жить и работать. Это, может быть, очень банальная фраза, но, вы знаете, если вдуматься-то, тут глубокий смысл. Потому что если ты делаешь вот такое публичное дело, и ты в культуре, а тебя не хотят там видеть, слышать и воспринимать, это трагедия. Лучше это понять и уйти.
Это фраза есть, которую Костя Райкин очень любит повторять. Самое страшное, когда тебя не надо, а ты есть.
Да? Как хорошо сказано.
Ну, у нас все-таки не тот случай, товарищи. У нас все хорошо. Хотя, вы знаете, я вот была, когда был юбилей театра «Сатиры», в котором вы служите практически всю жизнь. Больше нигде не служили, сразу после института.
У меня одна запись в трудовой книжке. Мне тут зачем-то она понадобилась для... Жека. И я пошла и посмотрела, такая одинокая запись, одна единственная.
Это подвиг. Называется «Ветеран труда».
Да, ветераном труда я вообще стала, по-моему, лет в 35. А вот то, что одна запись в трудовой книжке, это, наверное, подвиг, да.
Так вот, я начала свой рассказ. Был спектакль, который, по-моему, в репертуаре идет, «Триумф на Триумфальной». Идет? Нет? Не идет.
Да, я говорю, но морщусь.
Да, ну... Можно как угодно это обсуждать с точки зрения художественной, но извините меня, Наташа, у меня прям слезы были. Вот я просто плакала, когда выходили, что называется, настоящие звезды театра «Сатиры», классические, включая Наталью Селезневу, включая Шарыкину, Зеленскую, Авшаров еще был жив.
И вот,
Ольга Аросева. Это, конечно, какая-то невероятная пропасть.
А Верочка Васильева.
Верочка Васильева. Это все слышно. Это какие-то невероятные голоса. Голоса, очень наполненные эмоцией и смыслом. Да? Это какая-то прямая спина. Это вообще другое поколение.
Для меня главный человек в театре – это все-таки Вера Васильева. Потому что она пришла первая в этот театр из того поколения, о котором вы сейчас говорили, Ксения. И... Я равняюсь на нее всю жизнь. Правда, плохо получается, потому что у нее такая выдержка, такое умение владеть собой, такая культура. Воспитание она не получила, она из очень простой семьи. И я вот всегда, смотря на нее, делаю вывод, что дорогие, ни на кого не рассчитывайте, кроме себя в этой жизни. Сами себя воспитывайте, сами себя делайте культурными людьми. И вот Вера Кузьминична Васильева тому пример. И счастье, что она здорова, она в форме. Фу-фу-фу. С прямой красивой спиной, всегда с улыбкой, угу. Причесанная. Она с уважением относится к людям. Это то, что сегодня уходит из жизни. Уважение взаимное. Подобострастие, лесть, заинтересованность. И любовь, страсть. А уважения очень мало. Это плохо. Я играла в пьесе Горького, которую поставил Анатолий Ильич Папанов. Это первая его работа. Режиссерская, к сожалению, последняя. Больше ему не удалось ничего сделать, потому что он сразу же, в общем, ушел из жизни практически через 2 месяца после того, как выпустил этот спектакль. Этот спектакль Горького последний. И там дядя Яков говорит фразу. В 1906 году пьеса была написана, ну, 105 лет назад. В России никто никого не уважает. И я вот сейчас думаю, а что мы не научились за эти 100 лет уважать друг друга? Нет. Это плохо.
Нет. А как существовать в таких предлагаемых обстоятельствах, вот скажите?
Я думаю, по совести. Когда меня спрашивают о моем вероисповедании, ну, естественно, я христианка. И я говорю, что не люблю распространяться, но вот в данном случае просто к слову, к теме. Я считаю, что Бог – это совесть. Когда стыдно что-то сделать, а стыдно перед кем, в первую очередь? Перед вот Всевышним, который все видит. Я думаю, у него там своя небесная канцелярия. И поэтому, думаю, это совесть.
Ну, послушайте, уж бессовестнее мира, чем мир искусства. Может быть, еще мир политики с ним может сравниться. Ну, ведь сами же знаете, не вам рассказывать, какие иногда страшные предательства и обиды.
Конкуренция очень большая.
Да. Абсолютно. Методы.
Знаете, мы совершенно актеры, независимые люди, потому что от нас ничего не зависит.
Незащищенные.
Нет, вот именно это такая вот...
Очень зависимые, но при этом независимые.
Да, мы абсолютно независимы, потому что от нас ничего не зависит. Но в театре в этом смысле все-таки, я думаю, легче жить, потому что театр – это семья, это дом, это взаимоотношения, которые складываются десятилетиями. И очень много в театре вот действительно построено на уважение. Поэтому мне говорить о театре легко, просто. Мне трудно говорить о сегодняшнем кинематографе, и трудно говорить о шоу-бизнесе, потому что я не знаю сегодняшних вот этих сфер. И, в общем, если очень честно, то и не хочу знать. Я попробовала посниматься. Пришла к режиссеру.
В сериале?
В сериале, да. Я говорю, а что мне делать? Он так смотрит на меня и говорит, ну, делайте, что хотите. И я тогда все поняла, потому что есть режиссер, вот Глеб Панфилов, у него все вымерено, как на аптекарских весах.
А этот фильм, как я его обожаю. Он будет, кстати, на следующей неделе, по-моему, показан, фильм «Тема» Глеба Панфилова, где, на мой взгляд, Наталья Селезнева сыграла одну из лучших своих ролей в кино, потому что такой эксцентричной барышни, по-моему, вы так больше нигде не играли, да? Чудесный фильм.
Цветаева сказала, я страница твоему перу. Я считаю, что актер в любом возрасте, в любой ипостаси, это страница перу, режиссера, постановщика, которому он доверяет. Вот это очень важно.
Вам этот вопрос 100 раз задавали, я не могу его не задать, потому что ответа на него я так и не получила. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Наталья Селезнёва не просто талантливая артистка, но она еще жена главного режиссера Московского театра. Вот закрыла все, поняла сейчас, что я спрошу. Я знаю, ну, я не понимаю, почему вы не воспользовались этим, почему не стали звездой театра Ермоловой.
Может быть, во-первых, я и не стала бы звездой.
А вот не было предложений?
И предложений таких не было.
Это ваша как бы принципиальная позиция, ваша и Владимира Андреева?
Да, да, 100%. Во-первых, я была влюблена в театр сатиры, в его великолепную труппу, Валентина Николаевича Плучика, при всей, при всем деспотизме его характера. Это теперь уже понятно, что это был великий режиссер и организатор вот сценических дарований. И он говорил, что любой жанр на сцене хорош, кроме скучного. И у него действительно не было скучных спектаклей. С ним было очень трудно, но трудно и прекрасно. И куда из такого потрясающего театра можно было уйти?
Я просто таких примеров не знаю в жизни. Может быть, вы знаете, чтобы главный режиссер и жена его, замечательная артистка, живут всю жизнь, уж не знаю, сколько лет, даже страшно сказать, да?
43 ужас. Года, да. Наверное, скоро будет.
И ни разу, как я понимаю, вы в творческой...
Пересекались? Но вы знаете, нас приглашали сниматься. Вот Эдуарда де Филиппа «Ложь на длинных ногах» мы вместе играли. Нет, ну мы пересекались.
Или, может быть, у вас какие-то несовпадения, может быть, вы творчески друг друга не устраиваете в чем-то.
Я очень секрет. Считаюсь с мнением Андреева. Он очень талантливый человек. И то, что он говорит, практически всегда сбывается. Поэтому я прошу его прочитать и пьесу, и материалы. Если у меня что-то не получается, он спит, я могу его запросто разбудить где-то в час ночи, растолкать, заставить прослушать какую-то сцену, подсказать. Если на следующий день репетиции, то обязательно. И, вы знаете, практически безошибочно все попадает именно туда, как он советует, как он говорит. А вот работать бы я с ним вместе не стала бы. Я бы сказала, замените расстрелом.
А почему?
Он, вот, вы знаете, Ксения, я скажу так, что меня спрашивают, в чем секрет вот вашего брака, что вы 43 года практически вместе. Он женат на театре. А не на мне. Я жената на Вселенной. Меня все волнует, все интересует. У нас разный масштаб коммуникабельности. Мне с утра надо обзвонить всех своих друзей. Вечером опять сделать то же самое. Я люблю жизнь, люблю вот ее во всех проявлениях. Он все-таки вещь в себе больше. Нам было бы вместе очень тяжело, и потом у меня развивались бы те комплексы, которых, слава богу, нету.
И потом тогда работа была бы круглосуточная.
Да нет, может, и работа не была бы круглосуточная, но нет.
А может быть, вы бы и не прошли 43 года вместе? Предполагаю, я страшная.
Вот это точно. Вот это точно, что не прожили. Пусть уже будет все так, как есть.
А театр вам все дал, что вы от него ждали? Ваш родной театр?
А я думаю, что театр никогда не может дать все, чего от него ждешь. Всегда, наверное, ждешь чего-то большего. Но я очень люблю свой театр. И тот театр, в который я пришла, и тот театр, в котором я существовала, и тот театр, в котором я живу сегодня. Я его очень люблю. Я вхожу в него как в свою квартиру. Это мой дом. И я знаю, что меня этот дом всегда защитит.
Угу. Ну что ж, у нас сейчас перерыв на новость, то мы продолжим нашу встречу в студии прямого эфира на «Эхе Москвы». Напомню, что наши гости сегодня Наталья Селезнева. Обязательно задам вопросы от наших слушателей. Ну, естественно, хочется уже поговорить о грядущей премьере, в которой занята актриса замечательная Наталья Селезнева.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу и напомню, что в гостях у нас Наталья Селезнева. Дорогие друзья, вот пока шла реклама и новости, Наталья вот сказала с таким отчаянием, что так хочется найти режиссера, за которого можно пойти, закрыв глаза. Я ответила ей названием пьесы, которая должна появиться сейчас в репертуаре театра «Сатиры» – «Вечерний выезд. Общество слепых». Ну, пока самое примечательное для, как мне кажется, для нас является то, что это пьеса Виктора Шендеровича, который не избалован таким театральным вниманием. Его и концерты-то запрещают, как мы знаем, иногда. А тут взял театр на Триумфальной и в таком подозрительном месте. Театр на Триумфальной взял и еще и Шендеровича поставил.
Я то думаю, это подвиг Шишервинта.
То есть представляем себе, 31 число, да, показывают, Шендерович идет на Триумфальную на марш несогласных и аккурат становится под афишей, на которой написано «Виктор Шендерович». Это, конечно, вызов обществу.
Завтра
слепых,
премьера, вернее, нет, завтра будет генеральная.
Во вторник, 5-го премьера.
5-го премьера, да. И все за нас. И за Шендеровича, да. За Ширвинда, и за режиссера, который ставил Чумаченко, и за художника. Все решит зритель. Наступает вот этот день, когда мы уже ничего больше не можем. Все будет решать зал зрительный. Или он это примет, и мы будем счастливы. Или не примет.
Ну, вам интересно было репетировать?
Интересно. Очень. Потому что я люблю очень юмор. И мне сначала все казалось таким непонятным в пьесе, а потом понятным, смешным, прикольным. Потом опять начался период очень тяжелый, когда ничего не получалось, все распадалось. Я уже любила свою героиню, потом опять не любила. Сейчас я ее не очень люблю. И если 5 числа не будет вот того, чего я жду, будет очень обидно.
Ну, про что получилось-то?
Про нас, про срез нашей жизни, про общество. Вот так вот. Все-все-все. Начиная от профессора с женой.
Типы социальные.
И кончая бомжиком и гастарбайтером. Все абсолютно. Все социальные слои в вагоне метро, который остановился в туннеле. И начинается.
То есть она как бы вся построена на диалогах, да? На тексте.
Вещи. На тексте, да. На тексте, да. Но все равно там события происходят, потому что главное действующее лицо – это неудачный автор, драматург. Он говорит, представляете, вот, а вы чем занимаетесь? Да я пишу, вот, не знаю, вот лезет в голову, я пишу. Говорят, так не бывает, а я говорю, бывает, просто еще не было. И он там закручивает всех присутствующих на такие обстоятельства, что мы все ведемся. До конца. Не знаю, мне трудно, потому что я сижу в этом вагоне.
А кто вы? Кто вы? Расскажите, кто эта женщина?
Я не хочу рассказывать из-за суеверия, потому что, может быть, я вот расскажу свое видение, а зритель меня увидит совершенно другой. Капризная, балованная, не спускавшаяся в метро. Едет из гостей с мужем, который немножко выпил, оставили машину. для нее все, что она там видит, она все время произносит: ой, гадость, гадость, мерзость, Господи, ну почему я должна находиться среди этой мерзости? И я спустилась в метро, съездила.
Вы сами там давно не были, да?
Сама давно не была. Посмотрела, поняла, что все справедливо.
То есть ее отвращение справедливо?
Нет, справедливо все, что он пишет. Все образы очень достоверные, такие жизненные. Очень хочется, чтобы, конечно, был успех, когда работаешь 5 месяцев ежедневно, практически даже без выходных. То хочется успеха.
Я вам желаю не пуха.
Спасибо.
А вот скажите, если уж такая тема, гадость, гадость, мерзость, мерзость, а вот вы же все равно, как гражданин, сталкиваетесь постоянно с какими-то бытовыми проявлениями, там, хамства, нечистоты и прочее, прочее. Вот как вы себя вот в этом пространстве себя чувствуете? Ограждаете, стараетесь не замечать или пытаетесь все-таки каким-то образом повлиять на то, что вас окружает?
Пытаюсь влиять. Лезу выяснять отношения и обязательно высказываю свое мнение, если я вижу, что молодые позволяют себе какие-то совершенно непристойные, возмутительные вещи. Но если мы не будем их одергивать, останавливать, объяснять, учить, то кто сделает это за нас? Никто. Поэтому я всегда влезаю в самые, что ни на есть, такие ситуации.
Не боитесь? Люди же разные бывают, неадекватные могут быть реакции.
Боюсь, но не могу промолчать. Не могу промолчать. У меня такая какая-то гражданская позиция, все-таки она существует. Именно по отношению к молодым хочется, чтобы молодая Россия была страной достойной и чистоплотной, понимаете, в прямом и переносном смысле, и физически, и морально, и нравственно. Ну, растут же наши внуки, наше будущее поколение. Ну, как же, на чем они растут? Я когда смотрю вот эти программы с родителями, алкоголиками, наркоманами, с детьми босыми, бегающими, растерянными, страдальцами маленькими. Если бы я была моложе, я бы, конечно, наверное, организовала бы какой-то детский дом. Обязательно. Причем не маленький, а такой масштабный. И постаралась бы хоть как-то помочь, хоть какую-то лепту, но внести. Вот мне раньше это было по силам.
Вот интересно, Наташа, в таком случае такой вопрос. На ваш взгляд, все эти проблемы... Вы, кстати, про это сказали немножко в первой части по поводу отсутствия уважения. Это сюда же входит.
Конечно.
Да, вот все эти
конечно.
Проблемы, они все равно вот из-за этого, как мне кажется.
Конечно.
А вот это вот невероятное количество... бездомных детей, детей, от которых отказываются родители, неблагополучных семей, если мы об этом говорим. На ваш взгляд, это проблема общества или проблема, которыми государство плохо занимается? Вот как вы себе отвечаете на этот вопрос?
Я отвечаю себе на этот вопрос совершенно точно, что это проблема государства, финансирования и, конечно, общества. Конечно, общества. После войны в семью брали детей, оставшихся без родителей, свои рты голодные сидели, но брали детей, и это было не героизм. Никто не считал, что это, понимаете, какой-то подвиг. А как иначе можно было поступать? Давали воспитание, дети вырастали, называли этих родителей мама, папа. Родителями гордились, так же, как своими. Нет, общество и государство. Но сначала государство, потом очень активное финансирование и общество.
Ну, финансирование финансированием, но вот такое количество историй трагических, когда родные матери своих детей могут там продать за бутылку водки на вокзале или там привязывают цепями к батарее.
Ну, это единичные случаи. Ну, ой, так страшно вообще думать, что
это... Это превращается в какую-то норму.
Эпидемия какая-то, да. Вы понимаете, Ксения, страшно об этом думать. Всё-таки я не прячу голову, как страус под крыло, но я думаю, это... Ну, единичные случаи, а? Если думать, что это такая эпидемия, то ну, вообще так-то тупик.
Ну, понимаете, количество детских домов, мне кажется, у нас зашкаливает уже. Вообще количество детей беспризорных и никому не нужных. А ведь это тоже показатель уровня и образа жизни, в конце концов, да, общества. Как мы там любим ругаться на американцев, которые там... Вот у них клиничные случаи.
Ну,
это,
как
на мой
единичные?
Взгляд, да?
Что они с нашими детьми творят?
А что мы творим с нашими детьми? У нас почему-то это не является событием. Вот
вы
это
знаете,
вас не удивляет?
Ура, детей.
Там
оставлять...
людей судят за это, у нас почему-то их никто не судит.
Оставлять ребенка в машине, раскаленной на весь день, прийти и увидеть обезвоженное, мертвое маленькое тельце. Ой, я один раз летела в Америку на съемки к Анатолию Рамджану, у которого я трижды или четырежды снималась в его фильмах. Один раз он снимал в Майами. Что-то жених из Майами или что-то такое. На Дельте, это американская авиакомпания, весь самолет на 10 часов полета был заполнен американскими родителями с нашими русскими детьми. Я сначала не поняла, я думала, какой-то детский сад или детские дома куда-то везут. Потом стюардесса объяснила. Мужчины приехали, брали этих детей, женщины, отец с матерью. Я эти 10 часов продумала о том, что наше государство, мне кажется, достаточно богатое и мощное для того, чтобы не отдавать своих детишек-то никуда.
А куда их девать?
А самим воспитывать и ставить на ноги.
Где, в детском доме?
А детские дома должны быть богатыми. И люди там должны получать хорошие деньги.
Ну, пока так, пока имеем то, что имеем.
Вот именно, вот вы сказали это слово «пока». Но я не знаю, на
почему
наш
у нас
век.
Не усыновляют детей, не берут семьи? Почему очень... Это ну, малое,
бедность,
малое
бедность,
количество.
Бедность.
Ну, сами сказали после войны. Уж были, наверное, победнее. Брали. И это было нормой, это было естественное порыв, желание.
А потому что люди войну прошли, они знали вкус и крови, и слезы, и пота, и победы. Я, например, 9 мая просто целый день хожу с красным отекшим лицом, потому что я начинаю реветь с утра и реву до ночи. Мы так воспитаны, мое поколение. Это праздник со слезами на глазах. Я помню наш огромный двор. Каждый выносил, кто тумбочку, кто стол, кто лавку. Все это накрывалось. Тазы с пирогами, с винегретом, с баянами, с гитарами. Детей за этот стол не пускали. Мы так вокруг кольцами. Кто-то пирожок даст, кто-то бутербродик, кто-то булочку. Сидели 9 мая весь день люди, пришедшие с войны. Моя первая учительница... 1 сентября встречала нас в синем костюме, и грудь ее была в орденах, и директор школы Анна Константиновна, вот Таня, ваша жена, Игоря Кваши, ваша большая поклонница.
Передаем привет Татьяне, думаю,
Танюша,
она слышит нас.
Танюша, я тебя люблю, поправляйся скорее, любимая. Тоже была, у нее был вишневый костюм, и тоже ордена, и для меня это была норма и гордость. За себя, за свою страну. И такой покой был в детстве, такой покой прекрасный совершенно, что меня выучат, выкормят, поставят на ноги, дадут образование.
А сегодня?
А сегодня, я думаю, все равно надо жить по совести, по чести и не разглагольствовать. а делать дело достойно. Если ты медсестра, смотри, что кулишь, а не извиняйся потом.
А плевать, видите, а почему медсестре плевать, как вам кажется?
Не каждый медсестре плевать.
Нет, я, конечно, понимаю,
я вот часто езжу к Тане, к вашей больнице, и я смотрю, какие там медсестры с ней работают. И можно руки целовать. Но это люди.
Я просто хочу с вашей помощью, вот пошел у нас сегодня такой разговор, мы так или иначе сравниваем одну эпоху с другой. Я хочу понять, где вот этот сбой произошел. Почему так случилось, что у нас очень сильно изменилась атмосфера в обществе?
А как
стало,
она могла
стало
не прилично,
допустимо то, что раньше считалось неприличным.
Ну а как она могла не измениться? Мы же пережили с вами такой перелом государственный. Мы с социализма такого темного, закрытого, сразу махнули в капитализм. А как это могло не случиться? Это так, как после революции 17-го года, я думаю.
То есть такой стресс для всей страны?
Абсолютно,
да?
Конечно. И надо выкарабкиваться. Надо выкарабкиваться.
Ну, послушайте,
и делать свое
вы
дело.
Говорите о том, что вы человек верующий, христианский. А вот скажите, пожалуйста, заповеди, они не зависят от того, какая погода на дворе и какой политический строй в стране, правда же? Почему здесь стрессов не происходит? Вот в этой вертикали под названием вера, да? И какие-то догматы, какие-то моральные критерии, которые существовали за тысячи лет до нашего появления.
В христианстве, понимаете, нет ничего двусмысленного. Все очень ясно.
Ну?
Христос сказал главную свою заповедь. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. В этом закон и пророки.
Почему не может это стать нормой жизни? Вернее, перестало быть нормой жизни?
Ну, тут миллион составляющих, и нам, Ксении, с вами не хватит нашего короткого времени.
То есть вы это объясняете вот этим общим стрессом, когда перескочили из одного политического строя в другой, да, поменялось целиком все.
Для меня, да. Для меня,
но ценности человеческие, они же остаются всегда одними и теми же.
Остаются.
Они не подчиняются вот этим вот бурям
для
революционным.
Для кого-то остаются, а для кого-то нет. Есть же оборотни такие вообще, что не дай бог. Не дай бог, как люди умеют.
А на ваш взгляд, искусство какую роль в этом может играть? Культура, она вообще каким-то образом может влиять на общественное сознание, на общество, каким-то образом его направлять, организовывать?
Если общество хочет к этому прислушаться, Ксения. Вот для меня директор Пушкинского музея Антонова, это образец. Это вот женщина, которой я прислушиваюсь. Она камертон. Для меня. А для молодых она не будет таким знаковым явлением, как для вот людей, которые уже прошли жизнь и многое про эту жизнь понимают. Хотя вот была выставка, по-моему, Поленова в Третьяковке. Мои друзья поехали, отстояли огромную очередь.
Это же хорошо.
И не попали, потому что очередь была. И я спрашивала своего приятеля, я говорю, ну расскажи, ну кто стоял? Очень много было молодых. И это, в общем-то, радует. Правда, что они не только в этом гугле сидят. Да?
Нет, и на выставки ходят, и на концерты ходят. В театр
я
не
вот
знаю. В театр, что-то, мне кажется, мало
Мацуевым
ходит.
Дружу с Денисом Мацуевым, очень его люблю. Нравится он мне очень своей энергетикой, своим талантом. И смотрю, и старушечки такие сидят, знаете, такие консерваторские, и среднее поколение, и очень много, конечно, иностранцев, но и молодежи очень много.
Ну, видите, вот мы сейчас с вами потихонечку вруливаем на какую-то позитивную
деньги,
дорогу.
Деньги, экономика. Экономика. В стране должно быть очень много денег.
У нас их много. Выше крыши.
Но я
выше
не экономист.
Из ушей лезут.
Я не экономист, я не знаю, но я понимаю, что надо строить вот то, что сегодня делают, в общем-то, когда показывают эти новые больницы или новые школьные классы.
А сколько воруют?
Сколько воруют?
Новые больницы и новые школьные классы, дорогая Наталья Игоревна, показывают вам по телевизору. Как только президент в белом халате покинет больницу, то все возвращается на круги свои. Вы это знаете, этот закон жизни.
Я это сказала на встрече с Грызловым. Я говорю, вы нам показываете счастливых новоселов. С ключами.
Мы же смотрели за свою жизнь туда счастливых новоселов.
Да, я говорю, вы нам показываете вот коровники с породистыми телятами, а потом мы узнаем, что эти телят передохли, потому что их не кормили и не делали им дорогие прививки, как молодняку. Ну, в общем, был такой... Ну, агрессивно я выступила потом... Коммерсант об этом писал, в интернете было много. Ну, мне говорят, ты с ума сошла. Я говорю, ну, может быть, я и сошла с ума, но я...
Ну, а что вам терять?
Я не жалею то, что я сказала. Я говорю, я езжу по городам, по весям с концертами, с антрепризными спектаклями, со спектаклями театра. Люди приходят после спектакля. Они, может быть, не могут даже билет купить на спектакль, потому что это не всем по карману. Но они знают, и они стоят, и 2 часа на морозе ждут, только чтобы поговорить. Ну и что, пройти мимо, сесть в машину, это нереально. Вот, и ты остаешься, и ты слушаешь, и спрашиваешь, а как у вас в городе?
И что
а
говорят?
Как у вас это? По-разному.
Есть люди вообще, счастливые люди вообще есть в нашей
стране?
Знаете,
есть люди, которые говорят, стало намного лучше, город освещен, стали убирать, прибавили пенсию. По-разному говорят. Говорят по-разному.
Ну, вот ваше общее ощущение все-таки вот по настроению людей.
Сегодня оно у меня, несмотря на солнце, такое пока... мрачная. Пока, хотя я по жизни абсолютная оптимистка. Понимаете? И обманываюсь, как у Пушкина. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Но сегодня пока я еще не совсем. Хотя, когда включаешь вот телевизор, смотришь новости, видишь вообще, что творится во всем мире. Просто во Вселенной. То понимаешь, что, наверное, наступило такое время.
Ничего, вы прекрасно выглядите. Тьфу-тьфу-тьфу. У вас прекрасный муж, замечательный, талантливый.
А чем вы меня успокаиваете?
У вас прекрасный сын, который не стал ни артистом, ни режиссером.
А может быть, это плохо?
Очень образованный человек.
Может быть, это плохо? Артисты тоже бывают образованные.
Нет, я так понимаю, что он все-таки пошел в другую дорогу себе выбрал, потому что насмотрелся на то, что как здесь нужно вкалывать. Да?
Нет, он тоже труженик и вкалывает много, и ничего не могу сказать. Он умеет работать и работает здорово. Просто, я думаю, он не пошел, потому что у него. Стеснительность в природе очень развита. Чувство вот такого.
Не театральный ребенок.
Ну, не трогай меня, не надо, не веди, не знакомь, не хочу, не буду. Ну, оставь меня, ну, я тут посижу. Вот это вот всегда было, понимаете?
Он в Москве живет или он работает где-нибудь за границей?
Сейчас в Москве, но не исключено, что он
дипломат,
опять
уедет.
Да. Сейчас он работает в Совете Федерации у Миронова, советник. Ну, не исключено, что уедет опять.
А внук или внучка у вас?
У меня и внук, и внучка.
Сколько лет?
Ой, внука я совершенно обожаю теперь. Поначалу как-то... Они же 10 лет жили... Он родился в Берлине, внук. И 10 лет они жили там. Он приехал, когда ему было практически 11 лет. Не было такой близости. А когда он мне на 8 марта позвонил и сказал... Я тебя поздравляю с 8 марта, бабуля. Первый раз в жизни я услышала вот это нежное, ласковое слово «бабуля». Мне было так хорошо. У меня сразу появилось желание. Я говорю, Алёша, ну приезжай. Тебе, наверное, надо новые кроссовки. Тебе нужны новые джинсы. Я куплю тебе весеннюю куртку. Представляете, это, конечно, ужасно. Сразу вот на эту, на эту бабулю материально там одарить. Это неправильно.
Наташа, у нас, к сожалению, мы на бабуле должны закончить. У нас время истекло.
Ну, бабуля так бабуля.
Вот расцвела женщина сразу же.
А чего крывать?
Дорогих. А на самом деле, вот она, жизнь-то где настоящая.
Я горжусь тем, что я бабуля. Господи, такое счастье.
Наташа, спасибо вам большое. Приглашаем на премьерный спектакль в Театр сатиры. Пожелаем ни пуха, ни пера замечательной артистке. Все будет хорошо. Спасибо.
Спасибо вам.